Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас в гостях сегодня юрист, адвокат, председатель старейшей коллегии адвокатов РОСАР Сергей Саидович Ахундзянов. В 1978 году он окончил военно-юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР. Военную службу, между прочим, проходил на следственно-прокурорских должностях в органах военной прокуратуры, а также в должности преподавателя военно-юридического факультета Краснознаменного военного института Министерства обороны, еще СССР, между прочим, а также военной академии экономики, финансов и права вооруженных сил уже Российской Федерации. В настоящее время это учреждение называется Военный университет Министерства обороны России, Российской Федерации, точнее. С 1995 года он является адвокатом и председателем президиума Московской коллегии адвокатов РОСАР. Вот мы с ним, в общем-то, с этого времени и знакомы. Он активно занимается адвокатской деятельностью, в том числе и по сложным, очень сложным, налоговым, уголовным, корпоративным и иным делам, возникающих в процессе предпринимательской деятельности его клиентов. С введением процедуры банкротства одной из крупнейших российских компаний, это в период с 2006 по 2007 год, а именно компании «ЮКОС», Ахундзянов работал начальником правового управления управляющей компании. Кстати, назначен он туда был государством. Он один из авторов информационно-правовых программ, я их, часть из них назову, это налоговый адвокат, бизнес-адвокат, защитник, адвокат трудовых отношений, координатор комплексной программы экономической безопасности бизнеса и личности. У него из-под его пера вышло 30 статей на правовые темы, он часто бывает на телевидении, на радио. В настоящее время он работает по программам, связанным с деятельностью омбудсмена, уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Юрьевича Титова. Имеет значительный опыт работы и специализацию по уголовным делам, по преступлениям в сфере экономики в основном, по корпоративным конфликтам и трудовым спорам, по арбитражным спорам, по сложным гражданским и иным делам. Нет судьи в стране, который бы не знал лицо этого человека, так же, наверное, как и нет такого прокурора. Я ошибся, когда вас представлял?
Несколько... увеличили... знание моей личности.
Значение, да, значение. Я-то вашу личность знаю столько лет, и мы вообще-то с вами на «ты», мы сейчас в эфире будем на «вы», конечно, но мы знаем друг друга столько лет, что, пожалуй, увеличить ошибиться в том, что я говорил, было, мне кажется, для меня невозможно, потому что я знаю, по каким делам вы работали, я не буду даже их перечислять, потому что в свое время это были одни из самых громких дел, о которых средства массовой информации просто не угасали на эту тему. Разговоры о нынешнее поколение, наверное, очень многое забыли. Но мы знаем, что это же как вода. Вот она течет, течет, право-то так выглядит. И то, что вытекло, то уже ушло. Вот приходит новый поток с новыми проблемами, которые тоже надо решать, и решают их такие люди, как вы. Я хотел бы уже начать разговор, уже очень конкретный. Я не случайно вас сюда пригласил, потому что я знаю, что кроме вас очень мало есть в адвокатской среде людей, которые могут охарактеризовать то, что происходит сейчас в судебной практике, связанной с малым и средним бизнесом, с предпринимательством в общем. Кстати сказать, и с крупным бизнесом тоже. Вот перед чем мы с вами встретились... Вы мне сказали, что есть 5 главных позиций по защите прав предпринимателей, в основном, как я уже сказал, малого и среднего бизнеса, без которых затруднено, а порой просто невозможно, справедливое предварительное следствие и дальнейшее судопроизводство. Вот мой первый вопрос. Что это за 5 главных позиций?
Вы знаете, первая позиция должен быть... справедливый, честный следователь, чтобы уголовное дело расследовалось честными людьми, не заинтересованными, не оборотнями, а чтобы действительно устанавливалась истина, а не было заказное дело с разной мотивацией, как то из карьеристских побуждений, как попытка какого-то рейдерского захвата. Нередко, к сожалению, такие у нас примеры бывают. То есть должно быть честное расследование. Второе, также должно быть честное и сама судебная процедура, чтобы судьи отошли от так называемой ведомственной солидарности, которая нередко бывает между следователями, прокурорами. Когда следствие собрало материалы, прокуратура полностью доверяет, утверждает обвинительное заключение, и дальше дело пошло в суд, и где уже суд занимается нехарактерной для него деятельностью, к сожалению, такие случаи известны, бывают, оно, как тот же игрок в той же команде, оно вытягивает данное уголовное дело, оно не слышит доводы стороны защиты, потерпевших, оно принимает те доказательства, которые были представлены в суд, и в частности это уже следующая, третья позиция, это позиция какие доказательства принимает следствие, как они добываются, каким образом эти доказательства попадают к следователю и в дальнейшем в суд. И здесь можно очень много, долго-долго говорить. У нас же ведь, раньше, до революции, считалось царицей доказательств, это личное признание вины.
Почему до революции? До какой революции?
Раньше было оно основным. Потом...
Нет, это же Вышинского.
Одну секундочку.
Мы еще об этом будем говорить.
Да, совершенно правильно. Потом, когда произошла революция, у нас были пересмотрены ряд принципов правосудия. А когда появился генеральный прокурор господин Вышинский, то номер один – это стало личное признание, которое получалось любым способом. Мы можем вспомнить процессы 30-х годов, хотя они начались в конце 20-х годов, это процессы и промпартии, и шахтеров, и в отношении военных, и так далее, и так далее. Причем они до 50-х годов дошли, где в основу обвинения клалось личное признание человека. Как оно достигалось? Пытками, истязаниями людей, тоже мы знаем.
Сознался, значит, виновен.
Да, оговором, допустим, длительным содержанием под стражей, шантажом в отношении родственников, что если ты не признаешься, то родственники поедут в очередной какой-то лаг и так далее. Что, в общем-то, и происходило. Когда люди сами себе оговаривали, иногда люди, чтобы себя защитить, думали, что чем абсурднее я дам показания, тем более здравомыслящий следователь задумается, что это не соответствует действительности, хотя это как все лилось на одну мельницу. И вот, к сожалению, и сейчас наши следователи по нашим уголовным делам, по очень многим, тоже пытаются добиться именно... личного признания. Причем в этом отношении очень широко используются возможности заключения человека под стражу. Совершил преступление, за которое предусматривается лишение свободы на срок более 3 лет, значит, тебя однозначно могут заключить под стражу. Причем нередко, даже в отношении тех же предпринимателей, придумывается статья 210-я, им прикрепляется. И... статья 210, она предусматривает уголовную ответственность за преступное сообщество. А что такое преступное сообщество? Это организованный преступный мир, воры в законе, с определенными параметрами жизни, с законами, со своими понятиями, со своими подразделениями, с распределением должностей и обязанностей, жесткая структурированность. И мы можем с вами посмотреть на бизнес. А бизнес, он тоже жестко структурирован. Чем он успешнее, тем бизнес и более структурирован. И сделать подмену.
И тем он привлекательней. Привлекательней даже не для тех, которые пользуются услугами этого бизнеса. Как бизнес существует для людей в основном, для покупателей, для партнеров. Но еще и теми, которые хотели бы получить свой хороший кусочек от этого пирога.
Скажем так, ведь у нас, когда в лихие мы вспоминаем, если 90-е годы, организованная преступность всех видов, всех мастей, всех окрасов вышла на улицы. И действительно, для государства, для нашей правоприменительной системы это был очень суровый экзамен на выживаемость. на то, что захлестнет нас преступная среда, или все-таки удастся ее остановить? Я честно скажу, лучшие силы следователей, прокуроров, судей, оперативных работников, всех правоохранительных органов, ФСБ, МВД и многих других, были брошены на то, чтобы остановить организованную преступность.
Вы знаете, вот сейчас вот вы напомнили мне это, вот эти годы, и я понял, что я неправильно сказал, что мы с вами с 95-го года знакомы. Мы знакомы, оказывается, значительно раньше, потому что я помню еще до образования вот вашего РОСАРа, мы с вами общались по ряду дел, которые были связаны как раз с организованной преступностью, и вы тогда только-только ушли из военного следствия, а я ушел из органов правопорядка, в которых служил, и мы с вами сталкивались по целому ряду серьезных, очень крупных порой дел, и вы именно тогда вот точно так же все это характеризовали, когда речь шла о связи там, бизнеса и организованной преступности, бизнеса, и я бы сказал, что организованная преступность и в среде чиновничества того периода. Потому что понятно, что на этом просто сделали огромные капиталы.
Так без чиновников-то и невозможно организованная преступность. Потому что ведь что стало происходить? Когда наши доблестные, я без юмора...
Это вот четвертый пункт. Вот уже есть еще пятый, не забудьте.
Нет. Это мы четвертый пункт. И по вопросам доказательств. И когда у нас... Все-таки удалось нашим достойным правоохранительным органам всей системе все-таки остановить преступность, загнать ее в определенное русло, отправить лидеров в места и столь отдаленные и так далее. То есть кто-то поразбежались, кто-то притихли и так далее. В целом, сейчас уже...
А кого-то уж нет с нами.
Да, кого-то уже нет там.
И выстрелы гремели.
И внутренние разборки.
И взрывы были, да. Все было. Да.
Ну, сейчас, скажем, мы стабильны в плане правопорядка, все равно организованная преступность есть, все равно, как говорится, пресса нам периодически сообщает, но она в рамках тех параметров, где, в общем-то, не страшно выйти на улицу, не страшно вести бизнес. Но что произошло? После того, когда вот эту преступность победили, это было где-то в 9-10-х годах, этого столетия огромное значительное количество профессионалов, которые действительно боролись с преступностью, оказались свободны. В то же время некоторые руководители посмотрели, а вот есть бизнес, а вот они тоже организованы, а они тоже структурированы, у них тоже есть черные деньги и так далее.
Черные кассы.
А давайте посмотрим, а не укладываются ли они в статью 210? Укладываются.
И... Вы могли бы сказать нашим слушателям, что за статья такая 210?
210-я статья Уголовного кодекса, она была создана, была взята за основу западная модель. Эта статья предусматривала уголовную ответственность руководителей, участников преступных сообществ, то есть банд, всяких шаек.
Иными словами, это организованная преступность.
Да, это чисто организованная преступность. Причем мера наказания предусматривалась от 10 до 20 лет лишения свободы. По данной статье более жесткое происходит процессуально-уголовное принуждение и так далее. И уголовная ответственность...
Простите, возникает... а диспозиция статьи какая там?
Вот я как раз и хотел сказать. Да. И уголовная ответственность наступает за организацию двух и более тяжких и особо тяжких преступлений. То есть, если люди объединились для систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений, то их действия могут быть квалифицированы именно как преступное сообщество. Допустим, объединились грабить банки, сберкассы. Вот второй, третий эпизод, это уже свидетельствует о наличии уже преступного сообщества.
Все понятно, с этой статьей все понятно. Я хотел бы вас вернуть немножечко к той мысли, о которой вы начали говорить, о том, что вот царица доказательств, так сказать, там и подследственный должен сам, подследственный или подсудимый в дальнейшем, должен как будто бы сам доказывать свою невиновность. Это, так сказать, полное игнорирование так называемого...
Презумпция невиновности.
Презумпция невиновности, да, которая, кстати, существует в российском и в советском праве, всегда существовала. И это, кстати, одна из тех установок, которая объединяет различные правовые институты. Скажем, там, институт англосаксонского права, институт немецкого, там, древнего римского права, институт советского и российского права. Всегда присутствовало это понятие. Оно сейчас есть, оно не игнорируется.
Скажем откровенно, в Конституции данное понятие закреплено. В основном процессуальном законе, Уголовно-процессуальном кодексе, тоже это понятие, эта дефиниция имеет место. Но, как практика показывает, с учетом того, что следствие нередко имеет тенденциозно-обвинительный уклон, фактически адвокатам и обвиняемым приходится проводить свои адвокатские расследования, постоянно доказывать невиновность граждан, используя все предоставленные законом способы. И вот здесь как раз я бы хотел бы сказать, что вот мы начали говорить о презумпции, мы начали говорить о царице доказательств, вот раньше это было, ну, незыблемо.
Который, признался, кстати, абсолютно противоречит, да, понятию презумпции невиновности.
Да, признался, абсолютно виноват. Все, дальше все по накатанной пойдет вниз. Но у меня сейчас такое ощущение, что в современном нашем правосудии вот эта царица доказательств, она уже выросла, она уже созрела, она разродилась своими царевнами, которые тоже так же безоговорочно принимаются судами, что самое страшное, как последняя дефиниция, не требующая оспаривания доказательств. Есть, значит, это доказано. И среди таких мы можем назвать это...
То есть, именно доказано?
Да, то есть, вот если
ну,
есть такое
может судья,
доказательство...
Ну, как может судья принять это? Я вспоминаю из своей практики правовой в старое время о том, что мне приходилось слышать признание и после этого настаивать на том, чтобы найти доказательство вины того, кто признался. И у меня было 2 или 3 случая в моей практике, когда я сам доказывал, что он себя оговорил.
Вот, Андрей, для сейчас нынешнего правосудия, опять же, я не хочу заниматься очернением всей системы российского правосудия. Я говорю по тем случаям, с которыми я сталкивался как адвокат.
Мы ничего не очерняем, мы просто обсуждаем,
да, как,
Сергей Сергеевич.
Да-да-да, как адвокат, пробоно-эксперт при Борисе Юрьевиче Титове, уполномоченном по защите прав предпринимателей. Вот смотрите, сейчас для того, чтобы осудить человека... Есть несколько видов бесспорных доказательств, которые принимаются прокурорами и судом. Это показания секретного свидетеля, который дает показания о том или ином преступлении. И не всегда это бывает правда. Далее. Это показания свидетеля, совершившего сделку с правосудием. То есть человек за то, что ему будет дан, по закону меньше назначено наказание...
Ниже низшего. По статье.
Ну, не ниже низшего, там на 1/3 ниже. Угу. Он дает показания, оговаривает иногда нередко людей о тех обстоятельствах, о которых он не знает. Но это тоже принимается как доказательство. Следующее, помимо... Вот то, что и меня вот больше всего беспокоит, и хотелось бы сегодня как раз с этим переговорить, об этом. Учитывая, что страна развивается, развивается наука и техника, развивается очень много достойных вещей. И сейчас вот таким незыблемым доказательством в глазах ряда судей, прокуроров...
Хотите угадать, что вы сейчас скажете?
Да.
Экспертиза.
Совершенно верно. Вот я считаю, что сейчас по значимости экспертиза стала таким же доказательством, вот при оценке, как и признание вины.
И это как раз и является тем самым 5-м пунктом,
да,
той самой 5-й позиции, без которой, или присутствии которого при определенных обстоятельствах, нечестный суд, несправедливый приговор, невероятный, невозможен.
И вы знаете еще, что я хочу сказать? Вот ведь у нас, что меня поражает, вот в моем понимании, все-таки, ну, нас еще когда учили в советское время, вот суд, это была последняя инстанция справедливости. Ну, как угодно называйте, отдел технического контроля, как на производстве. Вот суд должен был принять все доводы. Суд должен был оценить все обстоятельства и принять это доказательство допустимым, относимым. Или оно получено с нарушением действующего законодательства. То есть недопустимое доказательство. У нас для того, чтобы провести экспертизу, достаточно подробно имеется правовая регламентация. Это и закон о государственной судебной экспертизе, это и уголовно-процессуальный кодекс, и по уголовным делам это пленум Верховного суда по судебной экспертизе по уголовным делам. Но сразу скажем, позиция защиты и обвинения изначально у нас заложена несправедливая. Вот смотрите, есть конституционное требование, в том числе и в уголовно-процессуальном кодексе, равенство и состязательность сторон. То есть сторона защиты должна обладать теми же правами при защите своего подзащитного, как и сторона обвинения. То есть наши права в какой-то мере должны быть зеркальными. Ну, где-то сейчас у нас выравнивается. Например, следователь имеет право допрашивать, адвокаты получили право на проведение опроса лица, который располагает в добровольном...
Хотя это другое.
Да.
Хотя с правовой точки зрения это другое.
Нет. Сейчас это уже было несколько определений Конституционного суда, которое дало, что опрос адвоката имеет доказательственное значение. В Уголовно-процессуальном кодексе уже нашло отражение, что адвокат собирает доказательства путем опроса граждан. Угу. То есть это уже мы двигаемся вперед. Но с точки зрения, опять же, нашей любимой экспертизы, буквально два момента очень яркие, которые как бы покажут то положение, в котором у нас находится сторона защиты. Ну, сторона защиты – это обвиняемые, это их адвокаты и так далее. Право на проведение экспертизы предоставлено только следователю. А как, товарищ
и
адвокат?
И суд может назначить.
Да, следователь, суд,
во время судебного следствия, да.
Да, и суд. Защита не имеет права.
Ну, подождите, защита может выйти, скажем,
с ходатайством
суд о назначении экспертизы.
И к следователю.
И к следователю. А они могут это проигнорировать.
А могут, или даже, вот смотрите.
И квалификация очень важна. Квалификация эксперта.
Вот сейчас вот я прежде об этом, а потом
да,
мы пойдем.
Да.
О суде кто?
И вот, нет, не судьи кто,
я
а
имею
эксперты
в виду, а кто эксперты, да.
А эксперты кто?
Who is who, да. Товарищ эксперт. Это ниже, это отдельная песня, это более, это крик души. Ну, смотрите, адвокат, когда пишет ходатайство следователю, дознавателю или заявляет в суд, просим назначить провести такую экспертизу, во-первых, а, может быть, отказано, и б, если так вот завершая, а почему адвокат должен раньше времени показывать свою тактику, стратегию защиты, что он собирается делать? Может быть, заключение эксперта должно быть предъявлено уже в суде, не сразу.
Я хочу сказать, что...
И мы уже в неравноправном положении.
Мы сейчас после перерыва на новости вернемся к этой теме, у меня прямо эти вопросы выложены. Но я хочу сказать, что люди должны себе представить работу адвоката, в принципе, ну, если хотите, по кино, по хорошему кино... где адвокат выступает, ну, в роли следователя, в принципе, потому что он проводит то же самое расследование, но если следователь должен быть совершенно, скажем, объективен, то адвокат имеет право выступить на стороне своего подследственного и, более того, защищать только его права, потому что больше некому это делать. Мы сейчас подходим к новостям, и я думаю, что вот то, что вы рассказали, обдумают наши слушатели. И после новостей мы вернемся к этим темам, и я хотел бы все-таки, чтобы они были более подробно рассмотрены. Я напомню, что у нас в эфире юрист, адвокат, председатель старейшей коллегии адвокатов РОСАР Сергей Саидович Ахундзянов. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Продолжим разговор с юристом-адвокатом, председателем старейшей коллегии адвокатов РОСАР Сергеем Саидовичем Ахундзяновым, который является нашим гостем в студии. И хотел бы напомнить, что вот те полчаса, которые мы с ним разговаривали и морочили вам голову, в принципе, были посвящены прежде всего тому, что насколько равны права адвоката и правы, и с правами следователя, и до какой степени это важно для подследственных, потому что если права не уравнены, то подследственный находится целиком в руках только следователя, а в дальнейшем и суда. И я хотел бы еще напомнить, не забывайте, о том, что в настоящее время Ахундзянов работает по программам, связанным с деятельностью омбудсмена, уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Вот и об этом тоже скажите что-нибудь.
У нас в этом году будет отмечено десятилетие существования омбудсмена, то есть уполномоченного по защите, вот обратите внимание, именно по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации, которым был назначен Борис Юрьевич Титов.
Кто же, кстати сказать, бизнесмен?
Да, он тоже талантливый бизнесмен, с прекрасным образованием еще советским.
Да, и очень обаятельный
человек.
Институт
международных отношений, я честно скажу.
И очень авторитетный человек такой.
Вот как омбудсмен, знающий его 10 лет, я хочу сказать, что впервые институтом вот, предпринимателей, вот их много, повезло именно с таким руководителем. Я сейчас с большим сожалением воспринимаю тот факт, что больше 10 лет он не может занимать эту должность, и он уйдет. Но, с другой стороны, он создал великолепную систему защиты предпринимателей от произвола, который в отношении них совершался правоприменительными органами. Вот непосредственно я так с гордостью скажу, что 5 уголовных дел, которые лично я вел в отношении предпринимателей, они были успешно разрешены именно благодаря вмешательству Бориса Юрьевича Титова. Причем основными требованиями у него является законность, безупречная правовая позиция при защите, никаких коррупционных и прочих составляющих. Это вот принципы деятельности аппарата уполномоченного. И вот, опять же, я могу с вами, Андрей, как раз говорить и делиться. Как раз очень много дел. Вот я работаю пробоно-экспертом. Я член Совета «Бизнес против коррупции» федерального и прочее, прочее. Как раз у нас основная задача является анализ системных проблем, которые есть как в правосудии, как в нашем законодательстве, которые ущемляют права бизнесменов, предпринимателей, а они все равно те же проблемы и у наших граждан. И у наших граждан. Поэтому вот...
По другим вопросам.
И по другим вопросам.
По другим, это, да, делам, да, не связанным с предпринимательской
деятельностью. Да, они все равно проблема наших граждан. Плохая экспертиза, нет возможности делать экспертизу. Пожалуйста, эта проблема касается всех. И вот, если можно, мы вернемся к нашей экспертизе.
Даже я хотел бы, чтобы к ней
вот
вернулись.
Вот, смотрите, первое. Вот, ну, можно выделить несколько основных таких вот параметров. Первая проблема. А кто проводит экспертизу? Вот сейчас у нас, ну, в законе написано, это лицо, располагающее специальными познаниями в области науки, техники и ремесла. Предполагает наличие специальных знаний. Что сейчас происходит, и особенно в этом, я так скажу, заметны следователи именно Следственного комитета. Я не знаю, чем это вызвано, почему идет нарушение требований. Я не буду называть, какими законами и нормами предусмотрено. Но идет расширенное толкование специальности. Вот, например, если человек имеет инженерное образование, то вот как у меня по одному уголовному делу, которое сейчас рассматривается в Черемушкинском районном суде по делу предпринимателя Скоржевской, стоит вопрос, что они поставили якобы недоброкачественную электрическую, термическую, вакуумную печь. Ну, вроде бы заключение по техническому состоянию этой печи, в моем понимании, должен давать специалист, который знает конструктор термических печей, эксплуатация термических печей. То есть человек, который кончил, ну, мы можем так сказать, институт стали и сплавов, сталелитейные какие-то институты, ну, то есть специальное образование. В нашем случае поручают проведение экспертизы инженеру, бакалавру, который кончил Московский энергетический институт. То есть он специалист по электродвигателям, по электромоторам и так далее. Мы, когда сделали запрос ректору энергетического института и спросили, а есть ли какие-то специальности, которые связаны именно с производством, с эксплуатацией, конструированием, созданием электровакуумных печей в перечне обязанностей, нам дали ответ, что и близко не было. И этот человек проводит сложнейшую экспертизу.
Простите, вот вы сейчас рассказываете это. Да, это, конечно, сказать, ясно вызывает многие вопросы. Но у меня такое к вам. Вот вы же адвокат. Вот сейчас дело это, видимо, не закончено. Он, наверное, ходит в производство суда.
Да, конечно, конечно.
А вы называете его параметры этого дела. Это законно?
Да. А почему я не могу назвать? Это дело не является...
Я, например, о нем только сегодня впервые слышу.
В нем не приведены какие-либо режимы сохранения какой-либо тайны. И наоборот, вот я заметил...
Но это не давление на суд?
Нет, нет. Это, наоборот, призыв к суду, призыв к правоприменителям. Господа, остановитесь. Посмотрите, кто делает,
а вот мне все-таки
кому
кажется,
вы поручаете.
А вот мне все-таки кажется, что в данном случае это можно расценивать и так. Потому что если мы называем конкретное дело, которое не закончено, которое еще, так сказать, находится в производстве судебном, и мы используем средства массовой информации, что слышали все, то это получается, что ну, судья уже должен как бы оборачиваться, что происходит. А на самом деле ничего не происходит. На самом деле мы просто обсуждаем то, что выбор эксперта не соответствует вашим представлениям о том, какой должен быть эксперт.
Вы понимаете, вопиющие нарушения закона, они, как я полагаю, потому что у нас, к сожалению, опять же я говорю, существует ведомственная солидарность в системе правоохранительных органов. Следователь, прокурор, суд. А как бороться... Вот откровенно я скажу, когда вот по этому делу было написано колоссальное количество, более 60-70 жалоб во все высшие инстанции, никто не реагирует. Но наша практика показывает, иногда выступление в прессе, оно дает гораздо больше эффекта, когда люди начинают смотреть. Вот в этом же деле, даже вот про которое я говорю, пожалуйста, как мог специалист с энергетическим образованием проводить испытания вакуумной печи, которая является объектом повышенного риска?
Вы знаете, я не являюсь
хорошо,
техником,
идем
я
дальше.
Не понимаю в этом ничего, поэтому предполагаю, что, например, скажем, участники процесса, например, не согласятся с вами, скажут, как же, а это возможно. Или, скажем, другие эксперты скажут, вот, а как же, почему бы и нет?
Вот вы знаете, если бы, я вам так скажу, если бы это было возможно, то они бы назначили бы, мы заявляли ходатайство, мы провели заключение лучшими специалистами, которые разгромили это заключение, разорвали. Там не хочу идти в детали. И мы просим одно, назначьте новую экспертизу, правильную. Пусть проводится профессионал, который понимает.
И вас, как адвоката, никто не слышит.
И нас не слышат. На всех инстанциях.
Вот в этом-то и вопрос. Вот в этом вопрос,
да.
А не в конкретном деле.
Да.
Дело просто иллюстрирует вашу позицию.
Оно ярко показывает.
Хорошо, еще один пример какой-нибудь.
Вот смотрите, вообще выдающийся пример вот в отношении предпринимателей. Да, у нас много лет наши правоприменительные органы, и я двумя руками, чтобы они боролись с... злоупотреблением чиновников и коммерсантов, которые завышают стоимость поставок оборудования, госзакупки и так далее. Когда идет завышение среднерыночной цены. Ну, разные стоимости.
Да, понятно, да.
Мы с вами помним, 10 лет назад были громкие дела, помните, когда томографы, которые жутко нужны были нашей стране, практически не было ни одного субъекта федерации, а просто участвовал тоже в этих делах, где бы не были томографы завышены, начиная от 30 до 200-300%. И одним из...
Там, кстати, по этому делу проходили громкие имена.
Громкие имена, фамилии. И главным критерием это... этого дела было, сколько они похитили, завысив среднерыночную стоимость. То есть вот по такого делам рода, по завышенной стоимости, нужно проводить, это все знают, товароведческую экспертизу. Вот у меня сейчас громкое дело...
Только не надо его опять называть.
Хорошо, да. Не буду называть.
Единственное... Один раз я вам позволил.
Да, единственный раз...
Это моя ошибка.
Да, единственный раз можно назвать вот только город. Сразу все поймут, о чем идет речь. Это в Абакане поставка медтехники. Все, фамилии не
называют.
Хорошо,
пусть будет так.
Значит, назначается судебно-товароведческая экспертиза, которая поручается человеку, который якобы получил, вот он принес суд, вот он сегодня назначает, а вчера он получил диплом о повышенном образовании, что он может делать такую экспертизу. Но, правда, в этом дипломе не написано. Написано просто 390 часов, дней, уже сомнения. К нему не приложен листик, а какие дисциплины вы изучали. И когда у человека перед назначением экспертизы эксперты начинают спрашивать: скажите, пожалуйста, а какой методикой вы будете руководствоваться? Ну, вот я дословно цитирую, но я сам автор этих методик. Я их 5 лет разрабатывал, но на то и одна сама методика.
Писателю роман нравится, который он написал.
Да, да. То есть понятно. Человек, который не имеет ни одной методики, он не может назвать. Присутствующие в зале мои коллеги просят отвести его, что это не профессионал. Тем не менее, суд принимает его заключение, принимает его экспертизу.
Скажите, чем это вызвано? Ну, неужели суд подкуплен? Ну, неужели судья не понимает, о чем идет речь? А может быть, недостаточно убедительная работа адвокатов, защитников?
Вот объясняю. Мы провели рецензию. Мы получили акт экспертной справки государственного. Одного подписал один из авторов методик, которые работали еще по томографам, именно по медицинской технике и так далее, которые разгромили. Вот все разгромили. Но, тем не менее, суд, опять же, я говорю, ведомственная солидарность. Как же? Это дело начинали наши спецслужбы, оперативную проверку. Следственный комитет вел... Прокурор поддерживает. Ну, как же судья пойдет против? Я даже по этому делу вам скажу. Неделю назад уже это дело слушается в прениях. Ой, не в прениях, а в апелляции. И я позволил себе в апелляции прямо дословно ту фразу, которую я вам сказал, где эксперт говорит: я автор своих методик, я не знаю других методик. Я руководствуюсь своей методикой, которую я использовал. Понимаете? То есть, другими словами, человек признался о том, что он не специалист. Сейчас, секундочку, да. И я довел, прямо выступая в апелляционной инстанции, в суде, именно процитировал: мы сейчас ждем, какое же будет решение этого суда. Я вынужден был еще при этом, может быть, здесь какое-то, это было, я воспринимал не как давление, но я выступил, я попросил суд апелляционной инстанции, что, господа, давайте не будем позорить дальше правосудие нашей страны. Очернять его, когда люди так говорят: я не специалист, а его заключение принимают. У нас же, посмотрите, сколько судов ЕСПЧ, где против России. И это дело тоже попадет в ЕСПЧ. Давайте остановимся.
Скажите, Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, он разделяет именно эту позицию, о которой вы сейчас говорите? Он знает об этих делах?
Да, Борис Юрьевич знает об этом, я даже более того скажу. Значит, сейчас в настоящее время с аппаратом Бориса Юрьевича 10 ноября...
Титова, вы имеете в виду?
Да, аппарат именно Бориса Юрьевича Титова. 10 ноября мы, группа пробоно-экспертов, как мы можем сказать, ветеранов, мы сейчас подготовили конференцию, в которой мы хотим поставить вопросы о том, что состояние защиты по вопросам экспертизы по уголовным делам не соответствует требованиям законодательства Конституции, нет разницы состязательных сторон, требованиям Европейского суда по правам человека с выработкой конкретных рекомендаций. И в частности, Борис Юрьевич Титов, он как раз всегда очень остро реагирует на подобные вещи. И я вам не случайно сказал это дело. И третье дело, если позволите, буквально несколько слов.
Ну, вы знаете,
слов.
У нас мало времени, поэтому...
Оно очень яркое.
Пожалуйста.
Город Медвежьегорск.
Пожалуйста, опять без точных параметров.
Да. Дело по браконьерству. Проводится специалистом со средним образованием. В органах полиции разрешают делать, судебно-баллистическую экспертизу. Причем эксперт говорит: а у меня и техника... Поверку не проходила, микроскоп и так далее. Но он дает заключение о том, что пуля была выстрелена именно из этого охотничьего ружья «Блейзер». Мы обратились к лучшим, выдающимся экспертам страны. Зосимов Сергей Михайлович, 60 лет эксперт, легенда. Это российский федеральный 111-й медико-криминалистическая лаборатория Министерства обороны. Мы сами понимаем, где самая большая судебная баллистика? В Минобороны.
Разумеется.
Далее. Российский федеральный центр судебной экспертизы, выдающийся тоже специалист-эксперт, который дал заключение, приезжал в суд, выступал, и Зосимов, он только по ВКС выступал, которые разнесли полностью экспертизу.
В свое время, кстати, на Петровке был великолепный совершенно набор специалистов, именно в области баллистики.
Докладываю. Мы обратились к бывшим выпускникам, специалистам также, ЭКЦ, МВД, которые, может быть, начинали работать на Петровке.
В НТО, на научно-техническом отделе.
Нет, там уже экспертный криминалистический центр МВД. Люди, которые были аттестованы и так далее, которые тоже разнесли это заключение. По всем параметрам не буду из деталей. Но у нас судья, мировой судья Медвежьегорского района, она вместо того, что когда приходит ей заключение, дайте оценку, примите и прочее, она в выводах пишет, я отвечаю на ваш вопрос, у суда Медвежьегорского нет оснований не доверять заключению специалиста Егормина. Все, куда дальше?
Хорошо, а вот скажите, давайте отойдем от этой темы, с ней, кажется, ну, более-менее не то, что ясно, но понятно, что с ней надо работать. И вы сами говорите, что 10 ноября вы будете как раз по этому поводу с Титовым, так сказать, ну, об этом говорить со специалистами, с вашими же коллегами. А что вообще провоцирует участие предпринимателей в деятельности организованных и локальных преступных сообществах? Я говорю потому, что одним из тезисов ваших было то, что там царица доказательств, признание, вот они берут и сознаются в этом. А что, почему, что спровоцировало их? Закон? Неправильное толкование закона.
Ну, давайте так скажем.
Противоречие, речь идет и о налоговых преступлениях, которые входят в противоречие с современной реальностью, которая вот, что же происходит, с другими законодательными актами. Вот это же все, и потом за этим следует и лишение свободы, и конфискации, и, в принципе, потеря жизни людьми. Потом кто-то убегает за рубеж даже, прячется там, а потом Титов просит их вернуться обратно сюда и должен получить гарантии того, что они не будут заключены под стражу. А ведь это все изначально варилось совершенно в другой печи, и это было совершенно другое блюдо.
Андрей, я буквально два слова.
Вот не надо два слова, говорите столько, сколько надо, понял, пока программа идет.
Наши российские предприниматели, вот как вот я их воспринимаю, в своем большинстве, я не хочу сказать, что в каждом стаде всегда есть паршивая овца. В целом, так как мы работаем с рядом объединений предпринимателей и региональных, и на федеральном уровне, в целом я хочу сказать, и я нередко, когда выступаю, начинаю с того, что я говорю, что это героические люди. Это люди, которые хотят еще что-то изменить в нашей стране. Несмотря на то, что у них масса препятствий. Как только у тебя деньги появились, тут же криминальный мир берет на контроль этого человека. Как только у тебя деньги появились, значит, начинают... Да, и ты хочешь делать бизнес. Значит, недобросовестные коррупционные чиновники начинают душить этого предпринимателя. И уже созданы целые системы ловли предпринимателей, отбирания бизнеса, создания условий и ситуаций, когда люди теряют бизнес.
И вот он, попадает, защищая себя, он попадает в криминальное сообщество.
И в том или ином виде, пойти. И в том или ином виде он вынужден защищаться. Где-то он идет правильно, где-то он все сбрасывает и, к сожалению, уезжает за границу. И уже развивает там его все талантливые наклонности. И вот Борис Юрьевич как раз и хочет не допустить, чтобы предприниматели бежали. Он пытается создать комфортный бизнес для предпринимателя. Дальше. Человек попадает в трудную жизненную ситуацию. Кредит банк даст, но потом мы с вами уже, помните, когда-то говорили о банковском рейдерстве, или рейдерском кредитовании, когда банк дал и забрал. Ну, это же распространено. Очень активны в последнее время стали, и пресса об этом всегда говорит, я не буду цитировать, сколько у нас правоприменителей крышуют бизнес, участвуют в бизнесе, руководят, захватывают, зачищают площадки. К сожалению, вот есть ряд южных регионов, где москвичам, вот я по своим предпринимателям, им разрешают прийти на территорию, построить какой-то маленький завод, там, допустим, маслоэкстракционный там, или еще по переработке, а потом оказывается, неправильно построены очистные системы, неправильно заработная плата, хоп-хоп, предприятие стоит, налоги платят, и предпринимателю потом делают предложение, отдайте, вам будет легче, понимаете? И что еще страшно? У нас несовершенство действующего законодательства, оно порождает, что предприниматель пытается решить спасти свое предприятие тем или иным путем, и он оказывается на пути криминала.
И именно таким образом наказывается пятикриминал, потому что, ну, куда податься бедному крестьянину, да? Да? Вы это имеете в виду?
Да, да. Не оправдываю их, но тем не менее.
Нет, я понимаю, что, ну, вы не можете этого и не оправдывать не можете, вы же адвокат. Ну, вот именно вот это и провоцирует участие предпринимателей порой, не всегда в деятельности организованных или даже локальных преступных сообществ, о которых вы сейчас только что сказали, о локальном. Там где-то, так сказать, не в Москве, не в федеральном центре и так далее. А каким образом предприниматели подпадают под такую статью, как уклонение от уплаты налогов? Разве этого мало? У нас с вами 3 минуты осталось, может быть, вы сумеете уложиться?
Я постараюсь. Смотрите, общий принцип – заплатите налоги и спите спокойно. Но у нас сейчас очень отработанная, прекрасно работающая фискальная система, которая отслеживает все движение денежных средств, все, которые есть, белые движения, телодвижения, все. Система сейчас, которая создали контроль за движением транспортных потоков, тоже. Это все фискальное, это все отслеживает. А предприниматели в настоящее время до конца еще не готовы, чтобы оплатить все налоги, потому что бывает, что сырье прыгает, он купил по завышенной цене. Он думал, что у него он получит, успеет перекредитоваться. А этот банк, может быть, в котором он или хранил деньги, или у него процедура банкротства началась, у банка отозвали лицензию.
Или банк ему подставили специально.
Или этот банк ему подставили, тем более, что мы знаем, не будем, это отдельная тема, есть целые колоссальные банковские схемы, через которые 300 человек предприниматели обездолены, и сейчас вот эти дела начинают.
Это просто ловушка.
Да, это ловушки и так далее. И поэтому, вы понимаете, у предпринимателя сейчас вот выбор, если он будет жить по-честному и будет платить все налоги, то он не сможет развивать бизнес. И поэтому он мечется. Но рано или поздно он не понимает одного, что вот с законом, с государством спорить нельзя. Нужно пытаться жить в тех рамках закона, который ему диктуется.
А где гарантия, что то, что ему диктуется, что это диктуется достойными людьми? Достойными вот, должностными лицами, вот, а не те, которые в сговоре.
Вот смотрите. Вот сейчас есть, я не буду, опять же, с точки зрения рекламировать.
У нас 1,5 минуты,
да,
с вами.
Но сейчас есть эффективно действующие, которые реально спасают предпринимателей, ряд общественных образований предпринимателей, которые, в принципе, спасают, помогают людей, проводят тренинги, семинары. Вот надо к ним идти. Надо к ним идти за помощью, идти в сообщество, понимаете? Вот Борис Юрьевич Титов же, он вышел же из такого же большого федерального объединения. Он же оттуда вышел. И он в своей структуре, в деловой России, он пытается как раз создать максимально доступные институты для предпринимателей, для их развития, защиты. Ну и когда вдруг к ним пришли правоприменители, уже есть определенные методики их защиты и так далее.
Сергей
целый
Саидович,
адвокатский корпус.
Сергей Саидович, вы говорите с таким отчаянием, что у меня просто такой вот короткий как бы заключительный вопрос. А будущее есть вообще у нашего предпринимательства?
Вы знаете, вот...
Или оно так и будет захлопнуто с двух сторон уголовным кодексом?
Вы знаете,
раз,
вот...
И в середине одни статьи.
Нет, вы знаете, вот... Здесь я просто хочу сказать, руководитель нашей страны, он понимает, что бизнес является локомотивом развития экономики, как крупный, так и средний. Можно...
И даже мелкий.
Да, и причем...
Налоги-то с него платят.
Да, и причем как раз вот максимальное внимание вот в последнее время стало уделяться сохранности мелкого, среднего бизнеса, понимаете? Не крупного. Естественно, монополии уже все, что могли, все получили. Понимаете?
Ну, там по-другому разряжен воздух, да.
Да, там все есть. А вот мелкий и средний бизнес – это то, в чем большинство населения живет и пользуется. И вот мне очень хочется верить, пусть это не так быстро, почему вот у меня все-таки оптимизм, что все-таки бизнес в России возможен.
Спасибо. Это сказал Сергей Сергеевич Ахундзянов, юрист, адвокат, председатель коллегии адвокатов РОСАР. И, ну что ж, хорошо, если это так. Спасибо, что вы пришли к нам. Я надеюсь, что это не последняя встреча с вами. Мы еще будем обсуждать даже некоторые дела, если это будет возможно, если законно будет. С вами был Андрей Бинев. Всего вам доброго.